Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18:05, вторник, март, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Жили, не тужили и вспомнили, что сегодня 5 марта, а и, кстати, 66 лет со дня смерти Сталина. И, естественно, это теперь центральный вопрос, самый дискуссионный во всех медийных кругах, которые только существуют, и не только медийных. Сейчас надо в срочном порядке нам всем разобраться, так кем же все-таки был Сталин. И, вероятно, в этот раз мы надеемся поставить таки точку в этом вопросе. Хотя точки, на мой взгляд, в вопросе Сталина в принципе не существует. Но готов с вами дискутировать, никуда от этого не... Сколько можно, говорит харьковчанин? Ну, харьковчанин, знаете ли, не все, как вы, с утра до вечера слушают радио, во-первых, да? И не все, как вы, так, ну, насытились этой темой. Уж если кто-то и должен в эфире говорить, да сколько можно говорить про Сталина, так это я. Вот потому что я должен сказать, да сколько можно? Каждый год, каждый раз, 5 марта начинается. Так будет, так было, так есть и так будет всегда. Знаете, есть строчка из нашего гимна. Вот про Сталина есть такое ощущение тоже. Поэтому что? Годами трете этого бедного, говорит харьковчанин. Ну, если Сталин бедный харьковчанин, тогда я не знаю, кто не бедный. Я голосование у себя в телеграм-канале провел, зацепило меня это все, потому что я сегодня разговаривал с экспертами еще в рамках телевидения. Я, ну, там были ярые сталинисты, и я говорю, ну, раз все такие ярые сталинисты, ответьте мне на один вопрос. Вы бы хотели жить при Сталине? И почему-то ярые сталинисты не стали мне отвечать прямо на этот вопрос. То есть было все что угодно, какие-то крики, убеждения всяческого рода, но только никто не поднял руку, что да. И вот это меня подтолкнуло к мысли, что, наверное, это самый правильный вопрос, раз на него не хотят отвечать люди, которые якобы сильно преданы идее Сталина. Я провел этот же опрос в телеграм-канале. Я спросил, 66 лет со дня смерти Сталина. Вы лично хотели бы жить при таком правителе? На данный момент голосование у меня в телеграме распределилось так. 24% говорят «да», 76% говорят «нет». Для пущей убедительности запущу я такое же голосование у нас на радио, потому что аудитория, как вы понимаете, интернет может отличаться от эфирной аудитории нашей радиостанции. Ну и конкретно моей программы. Поэтому давайте проголосуем. Вопрос простой. Вы лично хотели бы жить при таком правителе, как Сталин? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Для меня не принципиально, как вы проголосуете, это правда. То есть я не жду победы одной или другой позиции. Я к этим цифрам отношусь как к некому научному факту. Ну или около научного, потому что это все-таки не социологическое исследование. Мне интересны ваши настроения. Итак, вы бы хотели жить при таком правителе, как Сталин? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Некорректный вопрос. Надо уточнить, что при Сталине, но в 2019 году. Ну а вы можете жить в прошлом как-то? Я не понимаю, Илья. Мне сегодня тоже некоторые эксперты говорили, что это некорректный вопрос. Вы можете как-то жить в прошлом или что? Да, вот сегодня пришел бы правитель, который обращался бы с вами, как Сталин. И вы говорите, да, хотел бы, 134-21-35. Нет, не хотел бы, 134-21-36. Все очень просто. Вы же пока еще машину времени не изобрели? Пожалуйста. Айтишников расстреляют, въеду в их квартиру, а меня не за что расстреливать, говорит Левирок. Хороший сарказм. Я оценил. Все, голосование идет, еще пускай там минутку оно как-то потомится, а там уже итоги подведем. Алло, здравствуйте.
Алло, значит, Владимир.
Да.
Алексей, вот было, как-то говорили, вот, что сейчас как бы диктатура идет, и момент был у вас на радио, когда вот, помните, тема была по поводу...
А вы можете, я же, простите, можете ответить на мой вопрос, потому что хотелось бы очень услышать ответ.
Я так думаю, что, ну нет, не хотел бы.
Не хотели бы. А почему же?
Жить. И, ну, знаете, как бы, я просто вот ремарочку. Uh-huh. И по поводу диктатуры, uh-huh. то, что сейчас диктатура идет, и якобы ждут, пока Путин там по касаткам мешает. И я случайно залез, вчера смотрел как-то за Сочи, и там выписка была. Сталин случайно за обедом намекнул, говорит, хорошо бы здесь для отдыхающих. И вы можете представить, за 5 лет 70 санаторий построили. Он не давал указания, как вот сейчас ждут. Uh-huh. Не давал, а просто намекнул, хорошо бы работяги наши здесь бы. И за 5 лет 70 санаторий в Сочи построили.
А кто построил-то?
Ну, наши рабочие.
Все, спасибо, спасибо, все. Мне это, вот это самое главное. Спасибо большое. То есть, когда говорят, Сталин сказал, и за 5 лет, я не знаю, я не проверял эту информацию, давайте допустим, что это правда, построилось 70 санаториев. Круто. Кто построил? Люди построили, правильно? Народ. В принципе, можно было бы и сейчас так делать? Почему бы нет? Говоришь, построить 70 санаториев, а после этого на строительство санаториев подряжаешь, так скажем, зэков, раз, студентов, два, энтузиастов, три, строителей тоже, естественно, они все должны за этим наблюдать, чтобы это все не развалилось потом, 4. Что, неплохо? Почему бы не отправиться нашим сегодняшним студентам на какую-нибудь великую стройку? Почему же сегодняшний космодром Восточный строят без помощи студентов? Почему нет этих самых энтузиастов? Что же их не призывают? Из офисов, магазинов, из пробок. Не достать бы их всех и не отправить строить космодром. Или не отправить их строить какую-нибудь восхитительную железную дорогу. Или отправить строить какую-нибудь электростанцию, атомную или гидроэлектростанцию. Почему бы и нет? Есть у меня ответ на этот же свой вопрос. Примерно он звучит так. Потому что такие методы не используются. А какие методы? А методы очень простые. Артиллеристы Сталин дал приказ. Так же и все. Студенты Сталин дал приказ. Вы понимаете, да? Зэки Сталин дал приказ. Все, вперед, идите. Никто никого не спрашивает. Надо построить. Строим. Все, сегодня же так невозможно. Вот оно, раз, первое. Вот сразу видно, первое отличие. Первое отличие, то есть почему Сталин сегодня ну, знаете, почему сегодня не Сталин, давайте так. Вот первое отличие, потому что вот разглагольствующих нас, меня, может быть, никто не отправляет строить БАМ или что-то подобное. А при Сталине, наверное, отправили бы. 63% радиослушателей, таково голосование, и оно коренным образом отличается от голосования в телеграм-канале моем. 63% хотят жить при правителе, таком как Сталин. 63%. 37% не хотят. То есть видите, как отличается аудитория, например, в телеграме у меня и аудитория моей программы на радиостанции «Говорит Москва». Коренным образом. Так, хватит уже в конце концов, сколько можно менять и тем, пишет 46-й. Не слушайте 46-й, если у вас болит голова. Примите лекарство. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Павел Евгеньевич из Подмосковья.
Да.
Я к предыдущему телефоне... Ну, кто позвонил?
Ну, да, звонящему.
Вы в Сочах были? Сколько там санаториев? 70? Вы что, у них там берега не хватит?
Так.
Это вранье.
А, то я понял, там не было 70 санаториев при Сталине, не построили. Ну, ладно, хорошо. Я бы не хотел в частности сейчас уходить. Понимаете, когда мы говорим концептуально, можно в частностях утонуть. Не 70, а 69, не 70, а 71,5. Это не имеет значения. Имеет значение то, как страна управлялась, и как воспринимался Сталин, и какие ресурсы в руках Сталина были сосредоточены. А по факту в его руках были сосредоточены все ресурсы. Все. То есть сегодня, как бы там некоторая часть либеральной, так скажем, прозападной пропаганды не рассказывала, что сегодня 37-й год, мы, очевидно, понимаем, что сегодня не 37-й год, может быть, уже, а может быть, пока, это вы сами себе определяете. Не 37-й, почему? Потому что 37-м, кто бы сказал на радио, что 37-й, да никто бы не сказал. Ну и потому что и радио-то не было, в принципе, в таком количестве, в котором я сейчас. Ну и потому что никто бы не дал сказать. То есть вот оно опять отличие. Тогда ресурсов в руках правителя было гораздо больше. Ресурсы в виде людей, человеков. Взять и отослать. Не получается у колхозников убрать урожай. Подряжаем студентов. Студенты, вы же ездили все на уборку урожая. Но если не в сталинские времена, то позже, чем в сталинские времена, вы ездили на уборку урожая. Все ровесники моих родителей прекрасно это знают. Вы ездили, боролись все за урожай всяческий. Сейчас без вас аграрии справляются. Агрохолдинги. Мы говорим, с одной стороны, может быть, это и плохо, что холдинги существуют, и нет вот этого воздуха фермерам не хватает. Но это немножко другой разговор. То есть сегодня как-то так получается, что вот без этой массы людей, которая, в общем-то, не разбирается в вопросах аграрного комплекса, аграрный комплекс сам сажает и сам убирает. При этом еще некоторую часть зерна, как мы понимаем, экспортирует. Тогда было немножечко по-другому. Тогда почему-то обязательно должны были бороться за урожай те люди, которые к этому урожаю имеют, точнее, не имеют непосредственного отношения. Вот студенты, зачем? Ответьте мне на этот вопрос, и я попытаюсь как-то это уложить в своей голове. Да есть тут отряды. Если про них не орут на каждом шагу, не значит, что их нет, пишет Дима. То есть сегодня у нас тут отряды ездят на уборку урожая, я правильно понимаю, Дима? 7373948. И от этого невозможно отказаться. А почему же тогда я, учась в университете, ни разу не ездил никуда убирать никакой урожай? А я учился в университете ровно 5 лет. Потому что тогда еще не было вот этой системы бакалавриата, да, Болонской системы. Я специалист. Почему меня ни разу не подрядили строить железную дорогу или собирать урожай, или еще чего-нибудь делать? Почему? И никого рядом со мной тоже не подряжали. Это Оренбургская область. Я на всякий случай напоминаю. Там твердые сорта пшеницы. Там есть что убирать. Поверьте мне, там много что нужно убирать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я вот слушаю вот там Соловьева, потом вас, потом вот перед этим людей, которые тут выступали.
И что же?
Я чем-то, о чем-то судить, по-моему, надо хоть что-то знать.
Так. И поэтому вы, вероятно, что-то знаете. Вы, вероятно, что-то знаете и можете нам доложить. Так, пожалуйста, родной наш,
почитайте,
доложите.
Есть такой вот историк Жуков, который написал книгу
так.
И это «Иной Сталин».
Что же он
есть
говорит?
Такой, это потом Земсков. Я не то, что там сталинист или что-то, прежде так. Чем судить о какой-то фигуре.
А теперь,
что-то надо
уважаемый наш,
а когда
уважаемый.
Вы необразованы и начинаете о чем-то судить, это смешно.
Хорошо.
Понимаете,
теперь,
людей, которые
теперь.
Хоть что-то знают.
Ну, вы можете по-доброму, вы не умеете по-доброму? Давайте по-доброму.
Да я по-доброму.
Ну, давайте, тогда я процитируйте мне давай. Историков, пожалуйста, что вы конкретно там прочитали, и это правильно. Пожалуйста.
Не, ну я сейчас вам буду пересказывать.
Ну вот и все, вот и все. То есть вы прочитали название книги, не запомнили ничего, что в этой книге было, и советуете всем ее прочитать. Это прекрасно. Это прекрасно, это великолепно. Это примерно как, там, не читал, но осуждаю. А ваш случай это не читал, но восхищаюсь. Ну, восхищайтесь. Прежде чем, ну, смотрите, тезис очень простой. Человек звонит, говорит, прежде чем о чем-то судить, прочитайте такие-то книги. Я говорю, хоть одну цитату из книги, хоть одну. Я ничего не помню. Так зачем вы ее читали? Ну, получается, вы ровно стоите на тех же позициях, что и мы. Ни мы не читали, ни вы не читали, но вы судите. Но запрещайте судить другим. В чем ошибка вашего посыла? То есть вы предъявляете претензию самому себе, по факту. Вы хотите уличить кого-то в незнании, но при этом не можете блеснуть знанием. Подумайте об этом. 7373948, телефон прямого эфира. При том, что я предоставил вам площадку, абсолютно очевидно. Я дал вам возможность высказаться. Даже в какой-то мере уговаривал вас сказать мне об этом. Да? Я говорил, скажите, научите, напутствуйте нас. Что вы вынесли из этих книг? К сожалению, ничего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
А когда при Сталине студентов посылали в колхоз?
Когда при Сталине? Отличный, вот отличный ответ, да? Когда при Сталине? Вот это вопрос-ответ это называется. Ну нет, это не похоже. 7373948. Какую тему обсуждаем, Алехин говорит? Обсуждаем мы всего лишь навсего смерть Сталина. 66 лет назад. И, как показывает практика, это гиблое занятие, гиблое дело, потому что обсудить эту тему нормально не получается, никогда. Потому что есть ярые сталинисты и есть ярые антисталинисты, и они в своей радикальности, они не пытаются искать середину, у них не получается. То есть, с одной стороны, есть люди, которые будут рассказывать, как светло и прекрасно во всех смыслах жилось при Сталине, а с другой стороны, будут люди, которые будут рассказывать про миллионы, там, чуть ли не миллиарды репрессированных. И вот в середине здесь быть практически невозможно. То есть в теме Сталина быть центристом, это значит быть битым с двух сторон. Занять центристскую позицию, встать в центр и сказать, слушайте, кажется, у Сталина были минусы и плюсы. Это равносильно быть расстрелянным с одной и с другой стороны. Тебя ненавидят антисталинисты и тебя ненавидят сталинисты. Почему? Потому что они возвели ненависть или любовь к Сталину в абсолют. С ними невозможно спорить. Они не слышат аргументации. Это бесполезно. Поэтому я в очередной раз, так сказать, занимаюсь гиблым делом. Но, я не знаю, может быть, таково... Может быть, это моя судьба, я не знаю. Может быть, это моя судьба. Задавать этот вопрос из раза в раз. И из раза в раз получать с одной и с другой стороны. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, ничего не поделаешь. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Ну, вообще, по вот этому вопросу очень сложно высказаться. Хотя я и ответил в голосовании, что да, хотел бы, но смотрите, какая сложная штука. Например, в 30-м или 35-м бы я жить не хотел, конечно, однозначно. Или в 47-м, 50-м тоже.
А, но... В каком же вы хотели бы жить тогда? Вы в 53-м, в марте хотели бы жить при Сталине или когда?
Нет, но смысл-то в том, что я живу сейчас, как раз вот вы правильно сказали, да, что машины времени нету. И смысл-то в том, что Сталин тогда и Сталин сегодня, это, возможно, совершенно разные люди, а вернее, даже невозможно, а, наверное, прямо...
Нет, ну вот представьте, все очень просто. Вот сегодня есть у нас президент, фамилия его Путин. Представьте, вам нужно было бы сейчас ходить с портретом Путина. И любая критика Путина приводила бы к тому, что вы уезжали бы в Магадан или были расстреляны по какой-нибудь статье, которая для этого специально была придумана. Тогда была 58-я статья. Какая бы она была сейчас, я не знаю. Как, вам бы понравилось? Вы бы вдохновились этим? Я бы нет.
Так а вот тут вот как раз и есть тот самый момент, что все-таки сейчас не 37-й год, поэтому, наверное, даже если бы сейчас был у власти Сталин, не было бы этой статьи, и возможно, что в принципе Почему? Сталин тогда и Путин сегодня, это как раз одна и та же была бы персона, в принципе.
Вот и нет. А вот и нет. Вот я эти отличия вижу, а кто-то эти отличия не видит. Спасибо большое вам, тем не менее, за точку зрения вашу. Но мне понравилось, как вы говорили, в 30-е я не хотел бы жить, в 40-е, понятно, не хотел бы, потому что вообще была Великая война, и там могли убить. Это война. Вот. Ну и в 50-е, как бы в начале, я тоже не хотел бы жить, вы сказали, и поэтому я не совсем понял, когда бы конкретно вы при Сталине хотели жить. Вероятно, давайте так сформулируем. Мы хотели бы, вот сейчас просто, справедливости. Сегодня мы смотрим на нашу Россию и видим некую несправедливость. Несправедливость это в чем? Например, есть ультрабогатые люди и есть бедные люди. И вот этот колоссальный социальный разрыв между богатыми и бедными порождает в нас желание справедливости. Мы говорим, почему эти богатые настолько богатые? Дальше мы вспоминаем приватизацию 90-х, что-то подобное, и говорим, нечестными методами это богатство заработано. И вот бы, дальше мысль идет, пришел бы такой человек, который бы у них отнял и все поделил. И говорим, это Сталин или кто-то подобный Сталину. Но опять же мы забываем, что Сталин и подобные Сталину, если они приходят, они действуют не только в отношении элит, они действуют и в отношении народа тоже. То есть, как элиты бы вот эти буржуазные полетели бы, и это факт, так полетели бы головы и простых людей, на которых, например, написал бы донос определенный их сосед. Вот те самые 3 миллиона доносов или сколько миллионов доносов, которые приводятся обычно в пример. Говорят, а кто доносы писал? Вот об этом мы забываем. Вот эта фраза точнейшая, что все хотят Сталина для соседа, лучше не скажешь ее. Она давно сказана, и она очень точная. Мы хотим справедливости. Но по какой-то странному какому-то стечению обстоятельств мы считаем, что Сталин был этой справедливостью. Вероятно, потому что чем дальше мы от исторического события находимся, тем больше мы забываем реальные факты и рассуждаем, пользуясь мифами. Миф о том, что народ весь ярко когда приветствовал всеобщее Сталина, рыдал на его похоронах, все его любили очень страшно и прочее. Или миф о том, как все ненавидели Сталина, никто не рыдал на его похоронах и прочее. То есть мифы радикальные о Сталине по факту вымывают реальную историческую фигуру из наших голов. У нас нет... никаких практически, ну, только, наверное, у историков, да, а у нас нет здесь даже аппарата какого-то, фактологии не хватает, есть мифы, и вот в этих мифах мы купаемся, Сталин равно справедливость, поэтому мы хотим Сталина, но справедливость для кого? Задайтесь этим вопросом. Справедливость, когда ты за ней наблюдаешь, но сам в ней не находишься, да? Она может казаться очень привлекательной. А когда за счет тебя, как кирпичик вот один, ты вот кирпичик, или маленькая шестеренка в механизме, эта справедливость устраивается, и тебя расстреляли, а потом реабилитировали лет через 20, ну, этого никто не захочет. Ну, никто из вас не хочет быть репрессированным, так? Ну, нет ни одного человека, который хотел бы сейчас отправиться в ГУЛАГ, например. Вы хотите в тюрьму? Нет. Вы хотите быть расстрелянным тройкой? Нет. Вы хотите быть репрессированным по статье какой-нибудь за рассказ анекдота? Нет. Вы хотите справедливости. Вы хотите, чтобы богатые не при вас не горцевали и не демонстрировали свое богатство так, чтобы они к вам относились с уважением, правильно? А часто вы это уважение не получаете. Вот и все. Вы хотите справедливости. Но Сталин, дальше мы спросим, Сталин, это справедливость или все-таки нет? На мой взгляд, Сталин — это несправедливость. Нет. Нет. Но дальше вы можете меня поставить в такую неудобную ситуацию и спросить, да? А когда же была в России справедливость? И тут я буду очень долго, натужно думать, да, вот так вот хмурить лоб, чесать затылок и лоб рукой, и думать, да, а когда же она действительно была? А потом, подумав, скажу вам, да, наверное, никогда ее этой справедливости-то и не было. 7373948, телефон прямого эфира. Но это мое ощущение, да, мои мысли. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, вы немножечко, ну, как скажем так, не в той плоскости рассуждаете. Вы
пожалуйста.
Берете самое плохое. Вы берете сейчас, рассказываете о самом плохом. Почему вы не берете, вы хотите сказать, что при Сталине было все плохое?
Нет, я не хочу этого сказать, я это подчеркну еще раз. Потому что я не вижу надобности говорить радикально и занимать позицию здесь. Я могу вам сказать о хорошем. Заложен был космический проект, заложен был ядерный проект, была победа в Великой Отечественной войне. Вот три вещи достаточные для того, чтобы понять, что были и плюсы.
Да, я с вами согласен. А теперь еще один момент. Угу. Если вы сейчас спросите, условно говоря, пускай десятиклассника, кто такой Сталин, он вам, я больше чем уверен, он ответит. Ну, когда вы спросите этого же десятиклассника, или спросите десятиклассника, кто такой Петр Первый, он тоже вам ответит, я уверен в этом.
Да.
Вот. А когда вы спросите, кто такой Брежнев, кто такой Хрущев, кто такой
Черненко, он
не ответит.
И я знаю, почему.
И я тоже знаю, почему. Угу. Но я вам хочу заметить, что сильные личности, которые в истории своей страны что-то сделали, вот, какими путями, какими тратами всем и человеческими, и там всем-всем, вот, это уже другой вопрос. Мы можем это обсуждать или не обсуждать.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Или не говорить. Это
я
одна
понимаю.
Сторона вопроса.
Я понимаю, но разрешите мне сразу вам в ответ. Ну, да. Вот я спрошу у кого-нибудь из этих десятиклассников, кто такой Гитлер, и они мне ответят. Я спрошу у них, кто такой Бисмарк, они замнутся. А я спрошу еще про каких-то других правителей, и они вообще никогда мне не ответят.
Ну, опять вы передергиваете.
Нет, вот я не передергиваю сейчас.
Вот еще раз объясняю. Гитлер, ну, мы ставим, есть такие идиоты, которые ставят Гитлера, равняется Сталину. Есть такие идиоты. Вы понимаете как? Это люди недалекие. Я еще раз объясняю. Вы спрашиваете факты. Я вам еще раз говорю, что я когда был уже, учился, скажем так, в институте, и вот это была тема о Сталине, муссировано тоже. И вот у меня улица была ветеранов, где жило 120 человек, людей, которые участвовали в войне. Дальше жили на нашей улице ветеран, который помогал полицаям. И вот я спрашивал у них, расскажите мне, пожалуйста, я не первоисточником спрашиваю, расскажите, почему так происходит. Вот, то вы представьте себе, что со 120 человек, 120 человек, никто плохого слова не сказал. Если рассказывать это...
Я понял. Сейчас новости и продолжим прямо сразу после новостей вот с этой мысли. На 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и говорим мы о Сталине, потому что сегодня 66 лет со дня смерти Сталина. И вот мне слушатель позвонил до новостей и сказал, что он разговаривал с ветеранами еще давным-давно, и никто слова плохого про Сталина тогда не говорил. Я не исключаю, что и сегодня множество людей, живших при Сталине, не скажут плохого слова о нем. Я не исключаю, что даже много людей скажут что-то хорошее. Но это ведь ничего не доказывает, в том смысле, что мы можем найти как и тех, кто скажет хорошее, так и тех, кто скажет плохое. Вот в чем дело, понимаете? Но когда мы говорим о войне, и опять же говорим, что Сталин победил в войне, отчасти это правда, а с другой стороны мы прекрасно понимаем, что на ресурсы народа опирался Сталин. И вот, например, мой прадед был беспартийным, и при этом он прошел Сталинград, он вообще трижды был ранен. И у него есть награды. Ну, он мертв, естественно, на данный момент уже все. Но, тем не менее, Владимир Никифорович Дунаев, если хотите, можете проверить в интернете, пожалуйста. Санинструктор был, выносил бойцов из боя. Сам при этом принимал участие в бою, и там есть конкретное... То есть, ну, Минобороны тогдашняя писала там, и подвиг описан, и все. Владимир Никифорович Дунаев, смотрите в интернете, нет никаких проблем, я ничего не придумываю. Он был беспартийным. И что? Вот он шел с именем Сталина на устах побеждать, я сомневаюсь. Я думаю, что он защищал свою семью, я думаю, что он защищал своих детей, он защищал свою родную землю и любимую родину. Вот что он делал. Все. И что, вот он за родину, за Сталина? Ну, за родину, да, за Сталина, не знаю, не уверен. Какой Сталин? В России скоро запретят жилье снимать посуточно, а вы про старика какого-то уже давно мертвого, пишет Константин С. Интересный тоже подход. Да нет, середина. Нельзя закрыть глаза на преступление, пишет Элементал. А это и есть середина, Элементал. Когда вы говорите о преступлениях и когда вы говорите о доблестях всяческих. Ну, великий правитель, он на то и великий правитель, что в нем есть как минусы, так и плюсы. Вот почему-то, когда говорят о Петре, забывают, что Петр Первый, он не только прорубил окно в Европу, он много чего плохого еще сделал, параллельно прорубая это окно в Европу. Не зря говорят, что Санкт-Петербург построен на костях. Много чего ужасного и антигуманного сделал Петр Первый. Просто история это стирает. В этом смысле я считаю, что, конечно же... Те минусы, которыми обладал Сталин, рано или поздно история сотрет. Сотрет. То есть о нем будут помнить только с положительной стороны. И, в общем-то, доказательство тому, вот голосование на радиостанции нашей, вот тому доказательство, и то, что вы говорите. Вы не хотите помнить плохое, вы хотите помнить только хорошее. Без проблем. Это ваш выбор. Доблесть не отменяет преступления. Как-то так, пишет Янок. Да, да. Но Иван Грозный. Были и плюсы, и были минусы. Почему, когда мы говорим про Ивана Грозного, мы можем говорить о его плюсах и о его минусах? Почему великие наши писатели, когда говорили об Иване Грозном, рассуждали, они показывали как плюсы, так и минусы? Почему сталинисты боятся показать минусы Сталина, а антисталинисты боятся показать его плюсы? Почему? Одни боятся, а почему они все боятся? Почему люди, занявшие радикальную позицию, боятся? Что есть и иная точка зрения. Почему здесь нет середины? Почему они не могут ее занять? Вот в чем вопрос. Сотворили себе кумира, пишет Алехин. Вероятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Я так понимаю, что я единственная, кто помнит Сталина.
Вероятно.
Ну, все-таки, видимо, вопрос, когда при Сталине, Алексей Валерьевич, он правомерный. Потому что Сталин начала 30-х и Сталин 50-х годов. Это два разных Сталина, так же, как два разных Советских Союза.
Так.
Я вам хочу сказать, что вот я бы сейчас уже при Иосифе Виссарионовиче жить не смогла бы.
Почему же?
А я уже развращенная.
Mm-hmm.
Я уже развратилась. Я вот могу позвонить вам на станцию и не просто покритиковать, допустим, а облаять любого депутата Государственной Думы.
Да.
Я могу завтра взять билет на самолет и куда-нибудь полететь. Даже если у меня нет шенгена, я полечу туда, где не нужна виза.
Да, правильно? Да.
Вот. Я могу пойти купить себе, ну что, ну черт с ним, ну, по крайней мере, я могу себе купить нормальные какие-то сапоги. У меня на это есть деньги.
Есть.
И, да. Может быть, у кого-то нет. Я все прекрасно понимаю. Но дело в том, что вот сейчас вспоминаешь, я ведь вспоминаю свою молодость.
Угу.
И мне было плевать, что у меня нет сапог, что я обрезала кожу, эти несчастные кирзовые, в которых пришла с фронта и ходила в них до 53-го года. И меня это устраивало, я была молодая.
Вы на это не обращали внимания, может быть?
Я абсолютно не обращала внимания. Но я очень благодарна. За Родину, за Сталина, вот при мне на фронте ни разу не было.
Угу.
Как правило, в Богу, в душу, в мать.
Ну, да.
Вот.
Примерно то же самое мне рассказывали фронтовики, с которыми мне вот удалось пообщаться когда-либо.
Вообще. Ну, вот я такого не слышала.
Угу.
Вот. Но дело в том, что я очень благодарна и Сталину, и всей советской власти за то, что она мне всегда помогала. Я имею в виду не только меня конкретно, но и нашу семью. Во всем помогала. Мне всегда государство говорило, скажи, что ты хочешь. Вот ты мне покажи, чего ты хочешь, а я тебе помогу.
Угу.
Вот за это я очень благодарна и советской власти, и Иосифу Виссарионовичу.
Понял, спасибо большое. Это была Анна. И Анна, я напомню, она фронтовик. То есть, если кто-то вдруг не знает, это одна из наших постоянных слушательниц, она фронтовик. «Браво, Анна!» — пишет Борис Байкер. Тут не добавишь. «При Сталине не было айфонов, точно!» — пишет 12-й. Так. «Когда решали, что делать с трофейным немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внес встречное предложение затопить. Сталин ответил, вот вы свою половину и топите», — пишет Николай. Не знаю, насколько это правда. А мне здесь пишут по поводу Петра, строчки из Пушкина, «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни». Да, это то, что великий Пушкин о великом Петре писал. И справедливо? Ну, справедливо. То есть и про Сталина так можно сказать. И мятежи были, и казни были, репрессии были. Ну, вот тот слушатель, я хочу к нему вернуться, который сказал, а почему вот помнят Сталина, почему помнят Петра, почему помнят Ивана Грозного? И дальше я просто продолжу, да, почему помнят Чингисхана, почему помнят Наполеона, почему вообще помнят жестких правителей. И я себе на этот вопрос отвечаю так, потому и помнят, что великие имена вписаны в историю большой кровью. Вот где большая кровь, где большая боль, там и долгая память. Иначе никак. Ну почему? Вот мы говорили накануне о Трое, да? Троянская война. Мы говорили о греках. Мы говорили там про Агамемнона. Почему мы до сих пор знаем, хотя, может быть, не все, кто такой Агамемнон? Вот почему мы знаем? Почему мы знаем, кто такой Менелай, царь Спарты? Вот почему? Почему мы знаем, кто такой Ахилл? Да? Почему мы знаем, кто такой троянец Гектор? Почему мы знаем, кто такой Парис, кто такой Приам? Потому что это была великая война. Потому что это была великая кровь. Потому что люди, ну, на тот момент в процентном соотношении очень серьезно друг друга убивали. Понимаете? То есть великие войны порождают великие имена. Великие войны порождают великих полководцев, великих героев. И их помнят, а других не помнят. Вот и все, вот и ответ на ваш вопрос. Поэтому, почему не помнят Андропова, Черненко, почему не вспомнят Брежнева, почему не вспомнят Хрущева, а вспомнят Сталина? А всех, кто до Сталина, скорее всего, забудут, ну, только Ленина и Троцкого, может быть, вспомнят, да? Хотя, в принципе, они до него и были. Именно поэтому великая война, великая кровь, великое горе для человечества порождает и закрепляет в истории имена. Вот и все. Эйнштейн, Ньютон, Гагарин, Титов, пишет Гагога. Вы говорите немножко о другом, но вы говорите о первопроходцах, опять же. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. И тебя тоже не вспомнят, наверное, пишет 46-й. Единственное, 46-й хотел бы спросить вас, почему вы дописали «наверное»? Оттого я и грущу, что наверняка, наверняка 46-й, а не «наверное». 7373948, вы видите сегодня Великую войну? Вы видите сегодня время великих преобразований? Вы видите сегодня, что перекраивается карта мира? Вы видите сегодня то, что способно вписать имена героев в тысячелетнюю историю, а может быть и на несколько тысяч лет вперед? А-а, сегодня такого не происходит. Ну, не происходит, и все. Один из последних героев для меня лично это вот Гагарин. Я думаю, что это имя вписано надолго. Наш долг русских людей передавать из уст в уста, писать об этом и всячески напоминать, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Я считаю, это наш великий долг. И тогда это может прожить тысячи лет. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Но ведь это тоже великий подвиг. Понимаете, быть первым в космосе, это не как сегодня некоторые разговаривают о космическом туризме, да? Ох, полечу я в космос. Это рисковать. Это быть готовым отдать жизнь за идеи народа своего, за дерзновенные идеи всего человечества. Это героизм. Гагарин — герой. В чистом виде. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вечер добрый.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я, наверное, помоложе, чем вот Анна, звонившая, да? Сталина я видел только в мавзолее.
О, ну, тем не менее, вы застали то время, когда Сталин был в мавзолее. Это уже что-то.
Да, да, да. Ну, вы знаете, вот как-то вот все очень часто говорят про репрессии. Я уже в более взрослом возрасте, да, так поизучал этот вопрос. Угу. И вот как-то получилось, что вот в моем окружении почему-то в семьях, вот, ну, ни у меня, ни у жены, у моих друзей репрессированных не было.
Не было. Такое может быть.
Было, да, много погибших, вот, да, во время войны. Очень много. Ну, на это, наверное, у всех. А вот репрессии как никого не застали. Может быть, потому что просто все, кого я знаю, все честно работали, да, для своей родины. Да, действительно, вот фронтовики говорили, что за Сталина никто не кричал, это скорее киношное было.
Да, да. Ну, это такой элемент пропаганды за родину.
Хотя, на самом деле, вот фронтовики, вот сколько нам, привозили к нам ветеранов таких настоящих, иногда немножко показушных. Вот те, кто настоящие, они очень не любили рассказывать про войну.
Не любили.
Вот просто для них это было очень тяжело.
Правда, правда, правда. Они молчали в этот момент чаще. Спасибо большое. Николая II вспомнит как конец Российской империи и в связи с расстрелом. Так что не только лишь героев, но да, не только лишь всех, мало кого запомнит. Даха, это он цитирует. Ну, вы поняли, да, издевается над Кличко. Николая II вспомнит как великого неудачника. И он будет бледной тенью Ленина. А Ленин — это великая кровь. Ленин — это великое разрушение огромнейшей империи, некогда сильнейшей. Вот что такое Ленин. Ленин вписан не меньшей кровью, чем Сталин, в историю. Поэтому Ленина будут помнить очень и очень долго. А последствия Октябрьской революции, которая потом, в принципе, да, ну, была попытка распространить революцию на весь мир, об этом будут помнить очень и очень долго. Об этом даже некоторые американцы сегодня помнят и там содрогаются, как мне кажется. Потому что они до сих пор думают, что все в России сплошь коммунисты. И все сплошь носители идеи Ленина. Ну, это не совсем так. Хотя, конечно, есть и ленинцы верные. Мне Николай прислал фотографии, что сегодня на Красной площади было. Да, там было несколько сотен человек, пришли почтить память Сталина, принесли цветы к его могиле, ну и так далее. По этому поводу высказался наш главный редактор, он говорит, что могилу Сталина надо убрать с Красной площади. Вот если вы в курсе этого медийного спора, обратите на него внимание. Эх, за такие слова тебя в 33-м, пишет Алексей, в 33-м или в 33, я не понимаю. А Ельцин, пишет Иван, Ельцин-разрушитель. Ельцин-разрушитель Великой Советской империи. Он тоже запомнится. Но я здесь готов как бы думать. Все-таки кто больше запомнится, Горбачев или Ельцин? Вот не знаю, кто, Горбачев или Ельцин больше запомнится. Вот они как-то в паре идут. Опять же, вот как Николай II и Ленин в паре идут, то так же здесь и Горбачев и Ельцин в паре идут. То есть не знаю, кто больше. Но это разрушители, да, дестройеры. Ну, это примерно такой же человек, вот Горбачев, как Николай II. по-хорошему. Это примерно Николай II, только чуть позже, да, который допустил контрреволюцию, по факту. А Ельцин, ну, его нельзя назвать, таким, ну, его нельзя назвать Лениным тех дней, но он контрреволюционер тех дней. Вот как-то так можно сказать. Он одержал, в принципе, победу, но эта победа ознаменовала распад великого государства. Хотя тоже говорить о величии государства, которое просуществовало 70 лет, не знаю, насколько уместно. То есть, если посмотреть на историю, вот так вот, по-серьезному, да, посмотреть, сколько существовала Римская империя, потом, сколько существовала Восточно-Римская империя, сколько существовала Китайская империя, сколько существовала Российская империя, и посмотреть, ну и там далее, да, много всяких разных империй было, и посмотреть, сколько существовала Советская империя, то Советская империя существовала совсем недолго. То есть 70 лет это, ну, это один человек, это жизнь одного человека, по факту. Ну, 70 лет. Не все, конечно, доживут у нас до 70 лет, но это жизнь одного человека. Это для истории это крайне короткий период. Вы, я думаю, со мной согласитесь. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Здравствуйте еще раз, это Игорь опять. Дело в том, что при Сталине студентов не посылали в колхоз. Да? Это было при Хрущеве началось.
Ну, вот видите.
Потом тройки революционные.
До Сталина
это
были.
Дело рук тоже не Сталина, угу, да. Угу. Вот, а еще так. Такой момент интересный.
Я бы хотел просто уточнить немножко, если позволите. А 37-й да. Год, это уже Сталин?
Да, это Сталин.
Это уже Сталин. Все, хорошо. Говорите.
У Дементьева читал в одном рассказе. Угу. Он 16 лет послал, у него ружье купил.
Где купил?
В универмаге, 16 лет, без всяких разрешений, просто паспорт, по паспорту.
Ясно, и что?
После войны.
Так. Это хорошо, плохо? Это
ну, а как вы думаете? Вот при кровавом Сталине в универмаг можно было пойти и купить ружье.
Понял, спасибо большое. Но это больше, чем Македонская империя, пишет Мамик. Но были и другие империи. Горбачев молодец, а то сидели бы сейчас без айфонов и интернета, как в Северной Корее, Санер говорит. Россия современная существует 28. Мы не великая Россия, пишет 12-й. В современной России часто пестуется такой миф, как вот тысячелетняя Россия. То есть, когда говорят тысячелетняя Россия, конечно же, мнят себя наследниками Российской империи, скорее люди. С другой стороны, есть примирительная позиция в виде, да, наше отечество существует тысячу лет, и был имперский период, тот самый, да, Российская империя, был советский период, а сейчас мы наследуем все, что было до этого. То есть я, например, сторонник именно такого подхода, чтобы вы понимали, примирительного. Я пытаюсь примирить историю, я пытаюсь найти плюсы, честно говорить о минусах, потому что на вранье выстроить не получится. Ну, серьезно, в Советском Союзе часто любили строить пропаганду на вранье, она разваливается, вот в чем дело. То есть врать в глаза людям нельзя. То есть я пытаюсь найти правду, я пытаюсь найти плюсы, честно сказать о минусах. Не бояться говорить о минусах, ничего страшного в этом нет, чтобы просто эти минусы не повторить. И говорить о том, что да, это одна страна, это одни люди, которые пробовали разные подходы в построении собственного государства. И цель у них была, у народа нашего, всегда одна. Построить сильное, мощное государство. Под названием Российская империя, Советский Союз ли, Россия. Как хотите, так и называйте. Какая цель у патриота может быть? Какая цель может быть у человека? Чего он хочет? Он, наверное, хочет жить в сильном, могучем государстве. Просто, может быть, кто-то думает, что пик нашего могущества – это Советский Союз. И, вероятно, люди в этом правы. Да, пик нашего могущества – это Советский Союз. Скорее всего, да. Но не удержались мы. Мы не удержались. Советский Союз был разрушен. Изнутри и снаружи. Такова история, и мы должны это принять. Пока мы это не примем, пока мы на себя не возложим ответственность за это, мы так и будем думать, что история творится чьими-то руками, но не нашими. Это слабая позиция. На мой взгляд, мы должны брать ответственность за развал Советского Союза, мы должны взять на себя ответственность историческую за распад Российской империи, и уничтожение Российской империи, и понять, что мы прямые наследники как Российской империи, так и Советского Союза. И мы не должны повторять роковых ошибок империи и Союза. Вот и все. Вот примерно, куда я все время пытаюсь прийти своими мыслями. И вот примерно, что я хотел бы слышать, может быть, от других. И варианты решения этой проблемы, да, слышать от других людей. Потому что у меня ответы на эти вопросы, и ответов, может быть, и нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, в принципе, я с вами согласен. Касаемо Советского Союза, да, мы должны взять ответственность, потому что все-таки... Ну, мы там жили, конечно, мне лет было мало, когда это все рушили. Но наши как старшие братья и отцы, да, его рушили с удовольствием, я могу вспомнить. Угу. С таким. Не скрываем. А касаемо империи, ну, это было очень давно, Алексей, понимаете? И то было совершенно другое общество.
Ну, было, там,
да. Но оно сословное было,
понимаете? Понимаю. И я уж там не из дворян, вы уж мне поверьте.
Так я тоже не, да, из тех, кого секли, поэтому как, да, мне вот этот... А тут касаемо, да, история сквозная, что да, надо действительно не стесняться говорить правду. Ну, действительно, только правду, а не вот эти мемориаловские всякие... Как,
с одной, и, да, и с другой стороны, когда начинают там... Сталин лично расстрелял миллионы людей. Ну, это откровенный бред, это понятно. Наследники Николая Кровавого в космос полетели преемники Николая Кровавого, задаются вопросом 12. Николай Кровавый — это Николай II, да, на всякий случай просто его так называли. Официальная коммунистическая пропаганда и большевистская называла его Николай Кровавый. Николай Кровавый. За кровавое воскресенье. Коротко отвечаю. Да. Да, в том числе и наследники Николая II, да. Хотите, приведу один простой пример. Мне сложно сказать, 43-й или 44-й это год. Строится станция метро Новокузнецкая. И параллельно строится станция метро Павелецкая. Вот мы здесь рядом обитаем. Мы здесь, у нас здесь студия. И вот в станции метро Новокузнецкая есть мозаики. Ну, полотна мозаичные, которые должны были вообще-то находиться на станции метро Павелецкая. Но это не суть важно. Так вот, вы на досуге посмотрите, кто эти полотна создавал. И удивитесь, что этот же человек, например, имел непосредственное отношение к созданию икон в мозаичном стиле в храме Спаса на Крови. То есть ровно тот же самый человек. Вы были в Санкт-Петербурге, вы были в этом храме, вы заходили в него, он уникален, потому что там в мозаичном исполнении все сделано. Это очень красиво. А потом зайдите на Новокузнецкую, которую украшали то ли 43-м, то ли 44-м, я могу ошибиться, простите, вот здесь только, вот может быть неточность. И узнайте, что это тот же самый человек делал. То есть когда нам говорят... А что это, наследники Российской империи там выигрывали в Великой Отечественной войне? А что это, наследники Российской империи посылали человека в космос? Вы будете удивлены, да. Если избавиться от пропагандистских клише в своей голове и понять, что Советский Союз тоже, знаете, не дураками управлялся. И если специалисты какие-то с царских времен оставались уникальные, то труд этих специалистов, в общем-то, ценился. Не всегда, но часто такое бывало. То вот как-то глаза открываются на действительность, понимаете? Вдруг начинаешь осознавать, что без преемственности построить сызнову не получилось бы. Посмотрите на тех высокопоставленных генералов, которые потом из белой армии каким-то образом очутились в красной армии. Что это как не наследование определенных традиций? Посмотрите, как советская армия пыталась отказаться, например, от традиционных. У традиционных были погоны. И вот на первых порах отказались, а потом вернулись к погонам в советской армии. Почему вернулись? Задайтесь этим вопросом, ответьте сами себе на этот вопрос. Но почему? А я отвечаю себе на этот вопрос очень просто. Потому что есть пропаганда официальная, в царской ли России, в советской ли, да, вот на нашей родине, в Советском Союзе, в современной ли России. А есть факты. А факты, они примерно об одном говорят. Люди жили на земле, потом поменялась идеология, а люди-то остались. Да, часть из них погибла, часть из них была выслана, часть из них под железной пятой находилась, часть из них подстроилась вполне себе органично под новый режим. Но это все те же самые люди. Это все те же самые люди, как и сегодня. Поэтому я верю, честно говоря, поэтому я верю, когда вот некоторые говорят, можем повторить, и потом говорят, что вы там можете повторить. Поэтому я верю, что русский народ, все тот же русский народ, что при Сталине, что при царе. Это все вы наследники этих людей, я в это верю. Может быть, я, конечно, не прав, но не знаю. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, март, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот сказал о том, что Советский Союз, по сути, во многом наследник Российской империи, и сказал, что да, Советский Союз во многом продолжал то, что наш народ делал до появления Советского Союза. 12-й мне пишет, это уже за пределом, царские спецы создавали отечественную космонавтику. Написал 12-й. 12-й, сейчас я разрушу все ваши представления о мире. Разрушу лишь одной фамилией. Циолковский. Все, 12-й, это шах и мат. Потом вы смотрите, посмотрите, когда родился Циолковский, в каком году он начал рассуждать по поводу того, что надо бы путешествовать в космосе, в каком году, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1903-м он сказал, что именно на ракетах мы будем путешествовать в космосе и так далее. Потом вы найдете несколько каких-нибудь воспоминаний, например, о Сергее Королеве, и как Королев и в каком году прочел материалы, например, того же самого Циолковского, а в частности, его 24-го года исследования мировых пространств реактивными приборами. Ну, то есть, и вот это все вдруг в вашей голове сложится в отчетливую картину, что да, да, специалисты дореволюционные еще, в частности, Циолковский, были у истоков космической программы Советского Союза. Да, 12-й, представляете себе, какая вещь, или его, так, Циолковский наследник Николая, или его преемник, все, 12-й, вы разрушены, абсолютно. Вы только что сказали тезис, значит, царские спецы создавали космическую программу Советского Союза. Да, да, это так. Во многом это так. И приход Циолковского в этот мир, и приход за ним, в каком-то смысле, Королева, даровал нашему Отечеству космос. Да, и это два великих имени. И одно из этих великих имен существовало, появилось задолго до Советского Союза. Задолго. Так и что тогда? Вот это и есть непрерывная связь поколений, которую изо всех сил пытались порвать в клочья революционеры. Они говорили, мы свой, мы новый мир построим. И которую в 90-е годы младодемократы, такое вот дебильное выражение, но его все используют, пытались разорвать Советским Союзом. Вот эту преемственность. Это то, что сейчас демонстрирует Украина. У них там десоветизация, декоммунизация, оружие советское, технологии советские, все советское, заводы советские. Одинаковый идиотизм. Попытка разорвать вот этот историческое полотно и с какого-то момента неожиданного для всех начать отсчет, это невыполнимая попытка в рамках реальной истории, в рамках... В рамках пропаганды – да, в рамках реальной истории – нет. Это все равно, что действовать как зарубежная пропаганда, когда она вспоминает про пакт Молотова-Риббентропа, но все, что было до пакта Молотова-Риббентропа, она не вспоминает вчистую, вообще не помнит, вообще ничего не помнит. Западная пропаганда. Вот и все. Значит, если вы хотите найти связующие звенья, то вы со мной, получается. А если вы хотите разорвать нашу историю, то вы тогда можете пользоваться остатками советской пропаганды, вы тогда можете пользоваться остатками той пропаганды, которая в 90-е засорила мозги либеральной, вы можете пользоваться остатками пропаганды имперской. Пожалуйста, как хотите. Используйте, наслаждайтесь. То есть все цари были враги, очень хорошо. Или все, значит, Сталин был кровавый тиран и вождь, все. С ней все-все плохо, все было плохо. Вот. Пожалуйста, все. Не ищите плюсы, не надо. Ладно, десоветизация — это плохо, но Циолковский — царский спец, это Стёп. Да ничего не Стёп. Что не Стёп? Вы, господи, а? Вот вы понимаете, в чем дело, да? Это даже не страшно. Основой теории реактивного движения, теории реактивных аппаратов Циолковский систематически занимался с 1896 года. Ну, какая была тогда, какой был Советский Союз? Советский Союз через сколько лет появился? Ну, просто посмотрите, поэтому 12-й, вы просто не видите этой связи. Либо пытаетесь отрицать очевидное. Что, пойдемте дальше, пойдемте дальше. Тут все очень просто. Кто-то хочет ткать историю, а кто-то хочет ее рвать. Кто-то из вас рвет. Мне приятнее ее собирать воедино. Почему бы и нет? Алехин говорит, ну и что, в итоге убирать Сталина с Красной площади? Я не думаю, что это может что-то изменить. Я не думаю. Я не знаю, честно говоря, не знаю. Если Сталина убирать с Красной площади, то, наверное, надо убирать и всех остальных, но там есть достойные крайне люди. Не знаю. Может быть, потом когда-нибудь, а может и никогда. Не знаю. Я не думаю, что это... Для меня это не главный вопрос. Не знаю, может быть, он действительно главный, но для меня не главный. Так, что еще интересного у нас происходит? Что у нас в стране происходит? Ну, по поводу, помимо Сталина. Так. А вот знаете, такое ощущение, что ничего такого уж сильно интересного, конечно, и не происходит. Все какие-то бытовые дрязги. Ну, единственное, я вижу, как продолжаются некие прения между Минском и Москвой, и Лукашенко все интереснее и интереснее выдвигает тезисы по отношению к Москве. Он говорит, да мы же хотели перевести, ну, как бы пойти на полный расчет в рублях в российских, а Москва отказалась. На что Москва сказала, ну, первый раз об этом слышим, во-первых, а во-вторых, как бы это уже напоминают специалисты, в том числе, кстати, наш шеф напомнил, что Минск-то другого немножечко требует. Минск хочет печатать у себя рубли, а на это никто пойти не может. Вот и все. Как это говорят, два центра эмиссии, вот их не может быть двух. И об этом мягко намекают, потому что, ну, есть Белоруссия, наша любимая, но не такая уж и большая, и есть Россия, еще более нами любимая, и еще при этом большая очень. И равноценные центры создать в Минске и в Москве не представляется возможным, Александр Григорьевич. И Александр Григорьевич понимает это, но делает вид, что не понимает. Что с этим делать? Да без понятия, что с этим делать. Пускай с этим что-то делают в Кремле. Почему бы и нет? Там сидят умные люди, да? Они же не зря в Кремле, а я не в Кремле. Ну, и что-то они умнее меня, значит, пускай они и думают. А мы лишь будем фиксировать вот эти моменты, да? Моменты этой тонкой игры и наблюдать за ней. Чем же она, эта игра, закончится? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей.
Да.
Михаил меня зовут, хотел предложить одну интересную тему. Она меня зацепила, если честно.
Так.
А очень просто. Наш президент Владимир Владимирович объявил, что необходимо решить вопрос с животными, которые были выловлены на Дальнем Востоке, находятся в нехороших условиях.
Вот, кстати, все время все...
Косаток, да?
Все время все вот, говорят про этих косаток.
Я вот никак не, да, смотрите, как интересно. Я сейчас даже не про косаток.
Ага.
Президент дал прямое указание до 1 марта решить вопрос.
Так.
И было повторное заявление, что он дал времени вот исключительно до вечера.
И что, ничего не сделали?
Решить вопрос. Вопрос не решен.
Не решен.
И я хочу спросить...
Саботаж.
И слушатели, может быть, зададутся этим вопросом. Угу. Это что? Прямое неисполнение указания президента?
Саботаж. Ну что, что поделать? Бояре-то все-таки плохие. Вот видите, саботируют приказы президента. Негодяи. Вот если бы я выполнял указы президента, я бы их выполнял точно и в срок. В полном объеме. Но услышит ли меня президент? Вряд ли. Вряд ли, я не представляю себе, чтобы сейчас Владимир Владимирович отвлекся от своих дел и, ну, дай-ка я послушаю там, что наговорит Москва происходит. И, какой хороший паренек. Посмотрите, ему денег много, слишком много, не надо. Достаточно и того, что есть, да. Он вот весь такой готовый к жертвенности даже некой, на благо своей родины. Да пусть порулит немножко. Не-не, вот я не про президентское кресло. Нет, ни в коем случае, я на такие вещи не претендую. Ну так, проявить себя. Но я боюсь, что президент сейчас меня не слушает. Но, если вдруг, Владимир Владимирович, ой, мне кто-то звонит. Ого, ребята, я сейчас в ужасе, можно я пока не буду брать трубку? Но если вдруг, Владимир Владимирович, вы меня слушаете, то я готов, я серьезно, я не шучу, мне позвонили сейчас, я не знаю, что это за номер, я первый раз увижу. То я готов поработать во благо отчизны, не своровав при этом ни рубля. Знаете, что может быть доказательной базой? Почему гудошников не воруют? Я даже ни разу в долг не брал. Даже ни разу в долг не брал. Представь, мне чужого не надо. Я услышал президента, он звонит, пишет Борис. Ну вот я и дрогнул немножко, понимаете. Шучу, сижу, а вдруг не шутка. Скажет, позвоните. 7373948. Что я буду после этого делать? Иметь бледный вид. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот только что там звонили, и вроде как и тему про Лукашенко поднимали, да?
Да, да.
Так подняли. Знаете,
а это как... Да? Подождите, можно я вот вас спрошу, потому что я когда вижу тему про косаток, я ее перелистываю. Потому что я вот недостаточно, видимо, еще пока ответственный человек, за экологию не борюсь. А вы мне объясните, почему они все так говорят?
Алексей, честно говоря, я вообще без понятия, почему так все они говорят. Я вот, у меня есть свой кот, да, я его люблю. Но косатки, ну, я не знаю. Ну,
а, вы быть, тоже теряетесь
догадки. Я люблю зверей, да. Ну, как бы, ну, я не знаю, да.
Я тоже, вот, я чувствую свою безответственность в этом смысле перед природой, перед матерью нашей природы.
Нет, ну, не корите себя так, ничего страшного. Я
простите.
Я думаю, есть очень много ребят, которые за это сильно переживают, я думаю, как-нибудь разрулят.
Да, да. Да, я тоже вот, надеюсь.
Знаете, о чем? Сейчас, наверное, будет много возмущений там и все остальное, да, но я вам скажу, вот Лукашенко, да, и касатки, если бы этот вопрос в Белоруссии был, да, и эти касатки были в Белоруссии, и этот вопрос поставил Лукашенко, то человек бы, скорее всего, наверное, присел бы после того, как лукашенковский указ не исполнили. Вот знаете, вот иногда хочется от Владимира Владимировича вот примерно, ну, может быть, не
один,
дальше,
один,
да,
один, вот разрешите один вопрос.
Чуть-чуть.
Ну вот, вы хотите немножко сталинизма, я понимаю. Мы об этом сегодня говорили уже. А вот вопрос. Вы говорите, если бы эти касатки были в Белоруссии, то чиновник бы, который не выполнил приказ, указ, простите, он бы присел. А касатки там же, всего, да. А касатки-то все-таки решился бы вопрос с ними?
А касатки разрулились бы мгновенно, пока-то того человека везли в СИЗО, его уже разрулились.
Разрулили.
Я говорю, как человек, который в Беларуси, я гражданин Республики Беларусь, я просто в Москве уже давно живу.
Да?
Я там часто бываю и в целом очень в курсе всех.
Понял, я понял, спасибо большое. А может, отношение к слабым характеризует более сильного? Какие люди у нас живут равнодушные или жестокие, пишет Алехин. Алехин, ну я же честно признаюсь, понимаете, вы за что вы меня будете ругать сейчас? Вот за что вы меня хотите поругать? За то, что я никак не могу проникнуться касатками? Ну, я пытаюсь, я правда, я честно пытаюсь. Я с утра подхожу к зеркалу и думаю... Ну почему? Вот так смотрю на себя, почему я не могу озаботиться вопросами благосостояния касаток? Ну что? Что со мной не так? Что с тобой не так? Черт побери, скотина, говорю я сам себе. И не могу. Вот не могу. Я говорю, думай о касатках, и не думаю. А вот как про Сталина так думать? Так это вот с утра до вечера. А какой он был Сталин? А такой он был Сталин? Вот как... А про касаток, ну вот как отшептало, понимаете? Не могу. То есть не хватает... я не знаю почему. Не знаю. У меня просто, как бы вам сказать, есть такое ощущение, что во многом люди чаще друг к другу относятся хуже. Я просто... Хорошо. Смотрим фильм «Дома». И я вижу, как сцены... Убийство, массовое убийство, а сейчас это много в кино такие, не вызывают никаких ощущений в окружающих меня людях. А вот если ударили лошадку в кадре, то слезы. Как они эту лошадку ударили? Я думаю, черт побери, только что положили десятки людей. Кроваво уничтожали десятки людей. И тут одна пострадала лошадь. И как они могли, твари такие, убить лошадь? А для меня вроде бы жизнь человеческая ценнее. То есть у меня всегда такие приоритеты были. То есть если в кадре убьют собаку, ну, жаль животное. Я не люблю живодеров и не поддерживаю их. Но это не так сильно, как если убивают человека. Но в какой-то момент, кажется, отношение некоторой части общества к людям и животным поменялось. И какая-то часть людей на планете Земля больше обеспокоена судьбой касаток, например, нежели судьбой своих сограждан. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Ростислав.
Да.
Вот, отвечая на вопрос, говорит Москва, ведь Лукашенко сказал одну вещь, меня она поразила. Он боялся одно время, что Москва его как-то на тот свет отправит или самолет собьют. Я подумал, ничего себе у него доверие к Москве.
Ну, да пожалуйста, это нормально. Вот в теме Сталина изучал вопрос последних дней Сталина. Смотрел не художественные, а документальные фильмы по этому поводу, какие-то документы листал, да, там заявления людей, которые это все видели, представители охраны тогдашней Сталина. Говорят, что в последние дни он тоже был крайне подозрительным. Вот эта подозрительность в царях, которые очень долго находятся на том месте, где они находятся, она может со временем возрастать, а иногда приобретать нездоровую форму абсолютно. То есть, когда человек начинает подозревать всех. Говорят, не знаю, насколько это правда, что Сталин не доверял врачам. Не доверял врачам. И именно поэтому в тот момент, когда его, так скажем, жизнь была в опасности, в этой, давайте назовем ее, резиденции врача-то не было. Врача не было. Врача привезли и далеко не сразу. Например, говорят, что до этого приехал Берия и сказал, товарищ Сталин спит, что вы ему мешаете, и у него все в порядке, и уехал. Потом только привезли врачи. То есть врача не было, потому что врачам не доверял. Потому что, а мало ли что, эти врачи замыслили против меня. Не доверял своему ближайшему окружению. Поэтому и Лукашенко может не доверять, думать, что сейчас Россия собьет его самолет или еще что-то подобное. Пожалуйста, это нормально. Это деформация личности, которая происходит так или иначе, когда ты много и долго и упорно управляешь страной. Ты начинаешь видеть предателей вокруг себя. А вдруг? А вдруг отравят, а? А вдруг подножку какую-нибудь поставят? А вдруг еще где-нибудь как-нибудь подставят тебя? Ведь все же хотят на твое место, и ты это, очевидно, понимаешь, что все хотят на твое место. Во всяком случае, уж ближайшее окружение уж точно хочет, и только и ждет момента смерти. Все мы научены, кстати, смертью Сталина и реакцией его ближайшего окружения, которое не торопилось помогать Сталину, а такое ощущение добивало Сталина, когда он умирал, а? Тут-то задумаешься. Уроки истории, видимо, Лукашенко знает. Да некоторые люди и хвоста моего кота не стоят, пишет Алексей Перепелкин. Хвоста моего кота. Ну вот, наверное, такое вот. А, кстати, простите, Алексей, можно я коротко скажу? Какие же коты тупые? Простите, вот сейчас вот совершенно отвлеченная тема, простите. Да вот я не могу. С детства любил кошек. Ну и котов, какая разница, собственно. А недавно я понял, что коты тупые. И кошки тоже. Ну, то есть все кошачьи, они тупые. Вот прямо тупые. То есть собаки умные, с ними можно говорить, и они понимают. А коты тупые. У них взгляд хрустальный, они идиоты. Непослушные, тупые хищники. Животные. Вот собаки... Они как люди. Ну, только что не говорят. А некоторые даже что-то подгавкивают там. Хотел сказать, подхрюкивают, но это не они подхрюкивают, да? Подгавкивают что-то. А какие же коты тупые. Стоит немного человеку завести собаку, стоит человеку завести собаку, чуть-чуть пожить с собакой, и сразу понимаешь, что кот тупой. Почему я раньше этого не замечал? Почему столько десятилетий я не замечал, что коты тупые? Коты умнее собак, и тебя тоже, пишет Вадя 420-й. Коты умнее собак, и меня тоже. Ну, может быть, конечно. Не исключено. Ты когда последний раз голосовал? Я последний раз голосовал на выборах президента Российской Федерации. Вот, последних выборах. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Вечер добрый, Андрей Щелко.
Да.
Спасибо за эфир.
Да.
Коты, они, да, может быть, и тупые, но у них еще, я тоже заметил, много кошек было и котов. У них завихрения какие-то, у них как что-нибудь взлет в голову.
Да.
Они очень адекватные. Если бы они были размером с собак, они просто бы там, я не знаю.
Они глупые. Они глупые, понимаете? Вот они, когда собака с тобой играет, она играет с тобой. Ты берешь игрушку, она тебе эту игрушку принесет. То есть вот вы видели, я у кого-нибудь, хоть когда-нибудь кот приносил вам игрушку? Что, и вот он берет, бабочку вот ему сделали на удочке, и он вам приносит, кладет и мур-мяу, давай поиграй со мной. Нет, он идиот. Ты просто берешь эту палку, начинаешь ей дрыгать, и он даже не способен понять, тупое животное, что это хозяин с ним играет. Он думает, что это бабочка. Собака понимает от и до, что хозяин с ней играет. Собака приносит хозяину игрушку и говорит, поиграй со мной. Особенно если это какая-нибудь активная собака, типа там Джек Рассел. Она с тобой играет, она с тобой контактирует. Кот он сам по себе. Тупой. Он не может понять, что ты управляешь бабочкой. А? Не обращали внимания на это? Приносил, пишет Вячеслав. Приносил, да, приносил. Куклачев, на вас нет, пишет, пишет один из слушателей. Сейчас, секунду, я скажу, кто это. А, нет. А ты ошибаешься, мне кот приносит мячик. Ну, у вас прям какие-то умные сплошь коты. Ну, может быть, я встречал только котов-идиотов, я не знаю. Видите как? Можно, кстати, и вопрос Сталина вот в этом ключе обсуждать. Вы представляете, вот всех котов, которых я встречал котов-идиотов. Поэтому у меня плохое мнение о котах. Я говорю, коты все тупицы. А вы мне говорите, да нет, коты умные. Потому что вы встречали только умных котов. А где правда? Наверное, посередине. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо за звонок.
Да.
А, ну, что сказать, три добермана. Вот. Но желаю еще и кошка.
Три добермана?
Да.
Куда столько? Это, я бы, не знаю, вас, наверное, боятся все соседи в округе, если три добермана.
Да нет, нет, это же, ну, пойми правильно, это частный сектор, естественно. Такие собаки, им нужно гулять. Угу. Вот, я что просто хотел сказать. Да, была и кошка, она была с котенкой еще вот, то есть фактически с самого рождения. Ну, на самом деле, все зависит от того, как люди воспитывают и как относятся к своему любимцу на протяжении всей жизни.
То есть бывают умные коты?
Да. Вот, допустим, кошка, она, в принципе, все понимала прекрасно. Я не знаю, может быть, это как-то что-то индивидуальное, но...
Может быть.
Это была очень умная кошка. Но вот если принципиальную разницу рассматривать, кошки, они все-таки, кошки и коты, это больше такие животные... эгоисты в какой-то степени, они предпочитают занять наиболее выгодную позицию. Там, где теплее, там, кто накормит, стараются всегда держаться независимо. А собака – это, ну, это личность
вот.
С характером,
вот.
С характером, с мыслями. И если эту личность вот, воспитывать, любить, ухаживать, она всегда будет предана себе,
кстати,
она никогда себя не оставит.
Кстати, кстати, знаете, что я подумал? Я видел, да. как собакам снятся сны, но я не видел, как котам снятся сны.
Интересное явление, да. Я тоже видел, как собакам снится.
Во. Спасибо, спасибо вам большое. Я тоже, вот, понимаете, в чем дело? Я раньше был за котов. Может быть, я ассоциировался с этим животным в каком-то смысле. Сейчас я за собак. Все. Голосование пока. Я думаю, что оно... Кстати, я вижу, что тема так же горячо воспринимается примерно, как Сталин. Может быть, мне чаще про котов говорите, собак. Вы за собак. 134-21-35. Придется выбрать здесь. Вы за котов. 134-21-36. Все. Я, честно признаюсь, я за собак. Вы за собак. 134-21-35. Вы за котов. 134-21-36. 36. Плюс мне, кстати, нравится, как собаки живут, они живут в некой волчьей стае. И там понятно, кто альфа, кто омега. Нормально. Хозяин альфа. Если две собаки, видно, кто из них старший, кто из них младший, кто из них получает ото всех. Это интересно. У котов я такого не видел. Не знаю. Вообще, где? Все? Я, может, только Куклачев какими-то страшными издевательствами заставлял котов что-то делать. И сейчас он расскажет, что я ни над кем не издевался. Ну вот собаки. Корниш Рексы, пишет Андрей. Были и те, и другие. Я против всех, пишет 47-й. В конуре живут собаки, пишет 12-й. Кошка привязана к дому, а собака к человеку, Смедович говорит. А можно уже в телеге сделать голосование, не звонками? Ну серьезно, пишет Артем. Ну так проще просто сейчас, еще пока, Артем. Мы пока в этом веке еще пока находимся, да? И я останавливаю голосование, и это что-то ужасное. Я сегодня никак не попадаю, не резонирую с аудиторией своей. 48% радиослушателей за собак и 52% за котов побеждают кошатники. Какой ужас! Вы так любите своих тупых котов и кошек? Вы думаете, они умнее собак? Да заведите уже собаку, в конце концов. 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Лёха, а ведь тогда ходили слухи, что Сталина действительно отравили. Вы все про Сталина. Я понимаю. Ох, когда же спекуляции на теме этого исторического... этой исторической личности закончится. Никогда, наверное. Когда закончится интерес к нему. А интерес закончится, наверное, лет через 100. Поэтому до конца своих дней, вероятно, я смогу спекулировать на теме Сталина и все время задаваться вопросом, а хорош ли он был или не хорош? Да? А что-то вот скучная стала программа. А давайте-ка спросим, тиран был Сталин или нет? Вот как-то так. Я что-то пропустил. Почему о котах и собаках, Макс говорит? Вы что-то пропустили. Мы уже даже не о котах и собаках. Вот я тут увидел в нашем телеграм-канале «Говорит Москва», на который вы, если не подписаны, то очень зря, потому что это лучший информационный телеграм-канал. Я отвечаю вам, на мой взгляд. На всякий случай, чтобы потом не проотвечаться, вдруг кто-то скажет, что другой какой-нибудь, да? По моей личной версии, это лучший информационный телеграм-канал. А тут вот что, HBO показал трейлер заключительного сезона «Игры престолов». Первые серии выйдут уже в апреле. Давайте-ка включу на своем телефоне и послушаю. Так, включайся. Да... О! Дышит девочка в темноте. Это... Чё-то теперь ничего не видно. Это Ария Старк. Я с телефона смотрю. Она бежит. Показывают лысого евнуха. Я просто вам рассказываю. Темнота. И вот она с каким-то ножичком. В апреле 14-го корабли плывут. Там вот этот сивый Ланнистер. И толстый еще, помните, толстый был такой. И вот это вот еще одна Ланнистер, которая женщина. И эти бойцы, которые безупречные. И Джон Сноу, и Дарья Кноры, вот сейчас показывают ее. Драконы. И кто-то идет... и вот это вот, я забыл, царица всех драконов. Лысый мужик. Безупречный серый червь. Что-то вспоминается. И не знаю, еще это как-то скукота невозможная. Я просто не смогу это досмотреть до конца и тем более описать это красочно. Только не спойлери. Что это трейлер? Какой я могу спойлер дать? Это трейлер. «Игры престолов» — это хуже, чем «Коты», пишет 47-й. Наверное. Что, ждете, да? Ждете? О, кстати, что, не знаю, что? Ждете? Жду с нетерпением, это будет масштабное рубилово с ходоками, пишет котяра. О, видите как. Надо вымыслом слезами обольюсь, да? Как-то вот это интереснее. Уже русский есть, пишет 88-й. Да, русский есть уже трейлер, ничего себе. Пересняли такие. А мне что-то не зашел этот сериал, на второй серии, на две серии хватило. Я «Ходячие мертвецы» смотрю, говорит Смедович. Смедович, честно вам доложу. Я с определенного момента перестал смотреть сериалы. Вот эти. В какой-то момент я начал это делать по ошибке, и в том числе я стал смотреть вот этот сериал. И я жду, когда он закончится. Я жду, когда настанет ему конец. Почему? Потому что я хочу наконец-то в этой истории поставить точку и больше никогда не заниматься ничем настолько бесполезным, как просмотр сериалов. Это ужас, это крах, это мрак. Каждый из моих знакомых, кто подсаживал меня на какой-либо из сериалов, каждый, ну не то, что должен быть проклят или проклят на данный момент, но, по крайней мере, должен знать, что в какой-то момент я его начал ненавидеть. Он и так немножко ненавидит, слегка, по-доброму ненавидит. Почему? Потому что, ну как же можно потратить столько времени впустую? Ужас. Понятно. Ни одной серии не видел и не жалею, Борис Байки говорит. Я поэтому смотрю сериал из 1-2 сезонов по 6-8 серий, Лина говорит. Лина, если я начну смотреть сериал, сезон, в котором 8 серий, я посмотрю все эти 8 серий в один и тот же день. Я просто сяду и посмотрю от и до. Но меня это так гнетет. Вот подскажите мне, пожалуйста, вот это волнение внутри. Сейчас я пытаюсь объяснить. Сейчас я пытаюсь объяснить, что меня гнетет. Меня гнетет следующее. Мне кажется, что когда я смотрю сериалы, я теряю очень много важного времени, которым я мог бы распорядиться как-то по-другому, и это как-то по-другому могло бы быть правильно. А смотреть сериалы — это неправильно. Я думаю, что когда я смотрю сериалы, я могу пропустить какой-то важный момент в своей жизни, когда я бы мог что-то сделать значащее для себя, для России, для нашего народа, для всего человечества. И поэтому я отказываюсь от сериалов. Я даже в последнее время стараюсь поменьше смотреть кино. И готовлюсь к чему-то важному. Исполнить предначертанное. Но поможет ли мне в этом просмотр сайтов, где объявления о машинах и недвижимости, я не знаю. Поможет ли мне это исполнить предначертанное? В этом ли моя цель? Для этого ли я здесь появился на этой земле? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Да. Я согласен с вашей точки зрения, что когда человек просматривает сериалы, он бездарно тратит это время.
Да, но если варианты даровитой траты времени просто, я бы хотел уточнить, какие это варианты?
Речь о том, что вообще тратить время – это плохо, если делить мир на черное и белое, да, потому что есть только ваша цель и ваше дело, которое к этой цели вас подводит. Все то, что вас к этой цели не приводит, это бездарно прожитое время. То есть для того, чтобы жить счастливо и не жалеть ни о чем, нужно просто заниматься тем, к чему ты действительно стремишься. То есть постоянно находиться в потоке по направлению к этой цели.
Ну, если я, например, стремлюсь посмотреть все сериалы, то вполне.
Если цель такая, конечно, будет 100%
Но ведь есть еще...
На коне.
Знаете, почему я не купил себе PlayStation в итоге? Я тут вот долго спрашивал, нужно, не нужно. Знаете, почему не купил?
Почему?
Бесполезная трата времени.
Слава Господи.
Да, 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 бесполезная трата времени. Но говорят, что это может уберечь нас, спасибо вам большое, от Альцгеймера, старика Альцгеймера. Помните этот немец, как его там? Сериалы — это ничто по сравнению с играми. Вот они-то точно убийцы времени. Котяра говорит, а, я вас опередил, котяра, немножко. Ну ладно, мы были вместе в этот момент. Мне говорят, поделись статистикой экранного времени. А как его посмотреть, я не в курсе. Я готов, Саша, вот вы написали, я готов. Где посмотреть статистику? Научите меня, пожалуйста. Я никогда этим не задавался вопросом. Ну вот, не согласна со звонящим, это невозможно. Из потока надо выходить, Лина говорит. Вот так и получаются ограниченные люди, пишет Илья. Но если мы себя ограничиваем в сериалах и играх, мы становимся хуже от этого? Или мы становимся лучше от этого? Я вот думаю. Настройки, экранное время. Секундочку, друзья. Настройки. Так. А там сейчас... Ладно, не буду шутить. Да, так, подождите. А, экранное время. Так, в покое, лимиты. Так, так, и чего, я не понимаю. А это в день? Вот, сегодня, на данный момент, соцсети 51 минута, эффективность 11 минут. Что это? Что такое эффективность? Книги и справочники 3 минуты. Ну что, потому что я все знаю. Так, часто используемые, в среднем. Инстаграм, 31 минута. Будь он проклят. Все это... Там машины и... Машины. Там машины. Телеграм, 17 минут. Хром, 9 минут. Медиаметрикс, 3. Ватсап, 2. Парковки в Москве, 1 минута. Телефон, 50 секунд. Это, видимо, все-таки за сегодня. Так. Уведомление... Нет, это... А как посмотреть за... А, во, последний, это все за сегодня, последние 7 дней. Во, другая статистика совершенно. Google Chrome, я его установил. 7 часов 38 минут. Инстаграм 4 часа 22 минуты. Телеграм 3 часа 12 минут. Циан 1 час 11 минут. Ютуб 1 час 10 минут. Ватсап 58 минут. Сафари 41 минута. Бум, это музыка. 40 минут. Яндекс.Карты 40. Дальше там физические упражнения 37, Медиаметрикс 36, навигатор 16, телефон 11, еще одни физические упражнения 10, Яндекс.Такси 8, налоги, 4 минуты, App Store 4, почта 4, Сбербанк 3, настройки 3, Facebook 3, фото 2 и здоровье 2. Что еще есть? Господи, здесь даже есть Твиттер, который 2 минуты. Неужели? Я, по-моему, никогда не заходил в Твиттер. Где посмотреть так можно, говорит Роман? Где посмотреть? Ну вот мне объяснили, как в айфоне смотреть. Настройки, а дальше экранное время. И смотрите. Так, Гудошников молодец. Квартиру ищет для покупки в ипотеку. Во-первых, не в ипотеку, а во-вторых, нет, не для покупки. Это мое развлечение. Я просто сижу и смотрю. Типа, ну ничего себе, вот это да, куда такие цены? Да зажрались вообще. А, так, у меня WhatsApp только полчаса до сегодня, пишет Лина. Спасибо за зеленую книгу, мне говорят. Сходила в кино, ты был прав, пишет Наталья. Что за цель такая, если ей просмотр сериалов мешает, пишет 12-й. Ну, например, заниматься физическими упражнениями. Просмотр сериалов мешает. Читать книги, просмотр сериалов точно мешает. Точно мешает. Создавать свой интеллектуальный контент какой-то, ну или псевдоинтеллектуальный, давайте не будем здесь восхвалять себя, просмотр сериалов точно мешает. Ну, какая разница? Чё хочешь? Ну, всему. Ну, на машине даже покататься можно. В конце концов, побегать. Ну, приготовить что-нибудь. Приготовить. Вот. Я с женой двоих детей спать уложил и позволяю нам посмотреть 40 минут сериала перед сном, а фильмы-то кончились, говорит Смедович. Плюс заходящих. С ИП также. Две серии и все, пишет Слава Август. Компьютерные игры многое дают в плане развития сюжета игр, как книги многому, могут многому научить, пишет Сергей Карпов. Я играл в компьютерные игры. Не уверен, что вот именно компьютерные игры меня хоть чему-то научили. Я вот вспоминаю золотые хиты, типа «Возвращение в замок Вольфенштейн». Ну, не знаю, или «Солдат удачи», «Солдат удачи 2», «Need for Speed 4, 5, 6, 7, 20, 50, какая разница. Чему научили меня эти игры? Наверное, тому, что в играх машина не разбивается, а забор. Вот чему они меня научили. А где стратегии, говорит Алехин? О, стратегии — это игры для мини-богов. Это когда ты себя мнишь богом, когда ты сел за свой компьютер с лишним весом или с недостатком мышечной массы, сел за компьютер, взял чипсики, взял пивко, или, если его не выпиваешь, какой-нибудь компот, чай, и сидишь и управляешь человечеством, борешься за ресурсы. А в этот момент в реальной жизни, прямо здесь и сейчас, люди действительно управляют государствами, и народами, в том числе вами, посредством вашего компьютера. Вот вы никогда не задумывались над этим? Я ненавидел, не то что ненавидел, я всегда не любил стратегии за то, что ты мнишь себя тем, кем ты никогда не был и не будешь. Я перестал играть в гоночки, как только у меня появилась возможность систематически ездить на автомобиле. Я думаю, что те, кто были в реальных боевых действиях, в стрелялки не играют, потому что это не нужно. Это не похоже на реальную жизнь. Вот эта квази-жизнь, вам не кажется, что она вас отвлекает от жизни реальной? Вот, и все эти сериалы. Почему мы смотрим сериалы? Почему нам какие-то герои нравятся, какие-то герои нам не нравятся? Наверное, потому что где-то мы видим сходство, а где-то сходство мы не видим. Где-то мы говорим, о да, я как Джон Сноу, я тоже брюнет, и по мне тоже тащатся все девки. А потом оказывается, что нет, не тащатся, и не такой уж ты брюнет, и вовсе ты не кудрявый, а всего лишь волнистый. Обидно, черт побери. И если ты, тебя убьют, вряд ли тебя воскресят, потому что нет рядом никакой ведьмы. А жена была твоей не ведьмой, а просто с плохим характером женщиной. А? В эпоху империи рубился и казаков. Лучшие игры на свете, говорит Смедович. Сейчас вы не играете? Честно говоря, нет, не играю. Или вы имеете в виду эфир? Вот эта вот игра, да, театр. Вы знаете, была бы игра, называлась она бы «Радио». Я бы сидел и играл бы в стратегию под названием «Радио». Я не исключаю, что она даже существует. И я бы там сидел и думал: «А, какой я красавчик! Я всех победил, у меня самые высокие рейтинги в игре!» Что, кого парят твои рейтинги в игре? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, чтобы уничтожить государство, нужно уничтожить, прежде всего, ну, культуру его. Вот, вы знаете, вот мне кажется, вот какая-то подмена сейчас у нас происходит, вот нашей традиционной культуры, так сказать, западной культуры. Незаметно для нас всех, так сказать.
Да, я уточню просто, а традиционная наша культура, это какая?
Ну, какая? Вспомните Советский Союз, там, как говорится,
Ну, социализм пришел-то к нам с Запада.
Ну, он как бы лег на нашу душу, так сказать.
Лег на нашу душу. Я понял. Духовные основы разрушены, говорит наш слушатель, потому что вот мы уподобились Западу. Но проблема в том, что социализм пришел с Запада. Та система империи, которая у нас существовала, и та монархия, которая у нас была, и то сословное деление, которое у нас было, тоже пришло с Запада. И даже вера наша, она в каком-то смысле, если считать Византию и Восточно-Римской империи, пришла к нам с Запада. И даже Кирилл и Мефодий пришли к нам, так если вдуматься, с Запада. И все у нас как бы от Запада. И религия-то у нас, ну, я уже об этом говорил, и культура, и литература, живопись. Все оно какое-то западное. Да и даже сталинские высотки. Это ведь западное. Разве нет? Кого копировали-то? Поэтому я не знаю насчет того, что там у нас разрушено. Чисто наше. Я бы хотел узнать, что сколько процентов в нас самих нас. Если бы я разобрался в этом вопросе, я бы, может быть, вам как-то оппонировал или, наоборот, с вами соглашался. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Александр.
Да.
Алексей, вот по поводу сериалов и компьютерных игр, и время на это затрачено.
Да.
Оно стоит порицания, если только альтернативы действительно какие-то великие дела.
Ну, она же не появится, альтернатива, если сидеть каждый день сериалы смотреть.
Ну, такое. А кто-то, например, едет на рыбалку и там пропивает кучу денег.
Тоже ужасно, тоже ужасно. Это все попытка уйти от действительности. Не обязательно даже пропивать. Вот эти люди у нас есть. У меня есть такой знакомый, он купил эхолот. За больше, чем 70 тысяч рублей. Больше, чем 70 тысяч рублей. Эхолот.
А главное, я считаю...
О, ужас.
Чтобы человеку это удовольствие приносило удовольствие. Если этот человек ловит кайф от этого удовольствия, то он на правильном пути.
Ну да, спасибо большое. Но что если... И вот здесь вот я сейчас оголяюсь перед вами, дорогие друзья. Вот сейчас я буду чисто нерв, понимаете? Вот как Есенин в лучшие годы. А что, если человеку мирские удовольствия не приносят удовольствия? А что, если удовольствие мне приносят споры с вами о Сталине? Это, конечно, тоже странный вид какого-то извращения, вероятно. Но ведь, я задумываюсь, и вы, собственно, такие же извращенцы, как и я. Вам бы сейчас чем-то другим заниматься, чем-нибудь что приносит? Ну, вам приносит удовольствие, вероятно. Может быть, это удовольствие отрицать все, что я говорю, это тоже удовольствие. И сидеть и думать: это дебил, это идиот, идиот, придурок. И иногда писать мне об этом. Это ведь тоже определенный род удовлетворения собственного. Мы тут самоудовлетворяемся посредством эфира, вы не обратили на это внимание? Как бы это назвать? Информационный... Вы поняли, о чем я говорю или нет? А как бы это характеризовать? Но все равно это не то. Все равно это не то. Это не то, чем мы впишем наши имена в тысячелетнюю историю нашей страны. И покупка квартиры тоже не то. И покупка машины тоже не то. И даже золотые часы, и даже 50 золотых часов не способны вписать нас в историю. Вот что меня мучает. И я взываю к Господу и говорю: Господь, направь меня! Направь меня! Не могу же сам придумать. Я сам придумать не могу. Я сам придумать не могу, зачем мы живем. Ужасно, ужасно. Друзья, это катастрофа. Поэтому я не могу играть в эти чертовы интернет всякие, ну не интернет, а игры, да? Поэтому, потому я не хочу смотреть сериалы. Я чувствую, как каждую секунду во мне умирают и нарождаются, может быть, миллиарды, может быть, миллионы, я не биолог, клеток. Я чувствую, что я не бессмертен. Поэтому, друзья, либо давайте решим вопрос с бессмертием и станем все бессмертными, и тогда я спокойно начну смотреть сериалы, либо надо что-то делать, но что, я не знаю. Я не знаю, что, что-то. Давайте, давайте это делать, но что, я не знаю, что, что-то. Что-то вместе великое, что это, не знаю. Давайте слушать Кардайджест. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.